Если бы мы могли окончить свое материальное существование сами, мы давно бы это сделали. Часто буддисты говорят, ничего нет, меня нет, тебя нет. Но даже у буддистов попасть в состояние, что никого нет, почти невозможно. Они честно признаются, да, может быть, единицы достигли нирваны, пустоты. Хотя часто они наполняют пустоту определенными качествами, но если наполнить воду определенными качествами, например, сказать, вода твердая, вода колкая, вода, ей можно ударить кого-то, то это уже будет не вода, это уже будет лед. Таким образом, мы видим, что как только мы рассматриваем какой-то определенный объект, наделяем его качествами, то уже слово меняется. Мы не можем назвать лед водой, а воду льдом, хотя это одно и то же. Поэтому, когда мы говорим о пустота или безграничный духовный мир, у каждого есть свое название. В пустоте нет ничего, в полноте есть все. Поэтому, в отличие от буддистов, Шанкарачарья дал более глубокую идею. Все пронизано сознанием. Таким образом, мы увидим, что мы не просто путешествуем в безграничном виртуальном мире, а мы путешествуем в реальности, которая пронизана сознанием. Но только одна проблема – у нас нет сознания. Например, душа обладает качествами сад, чит, ананда, она вечная, бессмертная, блаженная. Но воспринимает свою, реализует свой потенциал лишь только через свои божественные качества, божественные чувства. Пример очень простой. У нас с вами есть глаза, уши, язык. Стоит только убрать у нас органы чувств, этот мир перестанет существовать для нас. Помните анекдот? Чукча смотрел телевизор и ковырял глазом, гвоздем в ухе. Потом оп, и телевизор перестал работать. Что произошло? Барабанная перепонка перестала работать. Кто-то лишился зрения, перестал видеть этот мир. Кто-то лишился органов чувств и перестал осязать этот мир или двигаться. Но Писание говорит, парам дриштвам невартате. Все чувства, которые ты обладаешь в виртуальном мире, в той или иной степени виртуальны. Необходимо прийти к своим подлинному «я». За пределами твоих глаз, ушей, органов чувств находится ум. Но ум – это виртуальный компьютер. Выше, чем ум, находится душа. Поэтому люди задают вопрос, а как можно понять Бога? Возникает вопрос, с чем можно понять Бога? С помощью камеры? Можем ли мы вступить в взаимоотношения с кем-то с помощью камеры? Сможем ли мы вступить в взаимоотношения с помощью сканера? Может ли компьютер дружить, хотя мы находимся в Фейсбуке, мы дружим через компьютер. Мы увидим, что мы общаемся через компьютеры, мы воспринимаем через камеры, через сканеры. Но я, главное, что это я. Главное, что нас отличает от компьютера, который может дублировать все наши качества. Это то, что у меня есть желание, способность чувствовать, проявлять волю. Поэтому веды говорят, что поскольку у души есть душа, это и есть я, это и есть личность, у души потенциал, безграничный потенциал духовных желаний. Мы хотим любви, но пытаемся реализовать ее на грубом физическом плане, в мире материи, ума или чувств. Мы хотим счастья, радости, но пытаемся реализовать счастье, радость в виртуальной реальности. В виртуальном мире существует только виртуальное счастье. Например, я могу вам послать деньги по e-mail, фотографии или пирожок, например. Часто виртуальная открытка – это торт. Красивая открытка, но ты не сможешь получить его вкус. Необходим другой план бытия. Поэтому веды призывают нас выйти из виртуального мира, мира иллюзий, где мы вешаем себе разные картинки, перспективы, как ослы вешаем себе морковки, и прийти в другой мир, в мир реальности. Чем отличается виртуальный мир от реального мира? Дело в том, что в виртуальном мире все виртуально. И служение Богу здесь тоже виртуально, как-то странно. Да? Приходят ему, дают какие-то свечки, пишут ему какие-то записки, имейлы посылают. Предлагают ему поменять одни материальные объекты на другие. И большинство людям кажется, что на этом духовная жизнь заканчивается. Но тем не менее, Писания говорят, что это не так. Подлинная духовная жизнь – это вступить в подлинные взаимоотношения. И поэтому Писание объясняет нам, что в категории подлинных взаимоотношений ничто материальное, чем мы обладаем, не может его ни удивить, ни удовлетворить, ни порадовать. В этом смысле необходима подлинная связь. Поэтому подлинная связь с точки зрения сознания Кришны приходит через шабда-брахман, трансцендентный звук. Единственное, что мы можем сделать с источником, это прославлять его. Почему мы можем прославлять его? Потому что он обладает удивительными качествами. В первую очередь, когда мы говорим «Кришна-концепция», это не просто имя Бога или не просто сам Господь. Мы должны задать вопрос, какими качествами он обладает. Европейцы представляли, что Бог – это дед с бородой, который занимается отслеживанием кармы живых существ и потом их мочит в результате. Да? Такой некий шутер, материальный мир, где сидит старый дед, Зизи Топ с большой бородой, как бы, и занимается тем, что на джойстике там одних отсылает в вечный ад, а других там в такой вечный дурдом, где они со забором в белых платьях там, сказать, ходят, и то ли им там таблетки выдают. В общем, непонятно даже, чем они там занимаются. Вот. Что у него только один сын, отец одиночка, матери нет, он в разводе. Сына он принес в жертву, как бы. Ну, в общем-то, собственно, он очень хороший. Но... Такая майка на Харлей Дэвидсон. Если бы я не грешил, он умер бы напрасно. Уезжающий мотоцикл и так далее. Некая очень материалистическая, примитивная картина. Но веды говорят, если мы говорим о Господе, то мы должны понять, что он обладает шестью уникальными непостижимыми качествами. Эти камса палапум сам, кришнасту, бхагаван своям, брахматмити, параматмити, бхагаван эти шабьете. Хотя он проявлен как брахман, сознание, все существует из сознания, ничего нет, кроме Бога. Поэтому часто задаю вопрос, вы хотите быть раковой клеткой или бифидобактерией? Или вы хотите увидеть его лицом к лицу? Если вы материалист, вы раковая клетка. Рак обречен на смерть, в первую очередь, потому что он сам self-destruction, он поедает все вокруг себя, и в итоге организм умирает. Это, как правило, положение человека. Бифидобактерия – это когда человек осознает, я должен служить ради Вселенной, да? Но где бифидобактерия находится? В определенной части бытия. Хотя ей кажется, что она на вершине всего, но на самом деле мы знаем, бифидобактерия находится в некой стадии, в некой сфере бытия, которая называется кишечник. Очень глубоко. Поэтому понять ей, что за пределами этого темного, серого, теплого мира, который называют Родина, очень сложно. Но есть возможность, когда живое существо увидит его лицом к лицу. В Коране сказано, когда ты увидишь его лицо, ты будешь очарован. И больше ничего не сказано. Но тем не менее, писания других народов и стран говорят, его невозможно изобразить. Поэтому, например, в исламе его не рисуют. Да? Некоторые говорят, нет, его возможно изобразить, но его невозможно понять. Каждая ограниченная мирская религия дает свой ограниченный взгляд на безграничное. И это отчасти правильно. Потому что мы не можем применить к нему нематериальные модели, нематериальные изображения, нематериальный ум. Но веды говорят, у него есть нематериальная форма. Поэтому Брахман, божественное сознание, Парам-Атма, Господь, который в каждом атоме. Но выше этого, объясняют Священное Писание, находится Бхагаван. Что такое Бхагаван? Это его прекрасная форма. Он, в первую очередь, личность. И он создал нас тоже личностями. Да? Нас могут знать как там, интернет-тролль или там, сисадмин какого-то сайта, да, виртуального. Но это очень с далекой точки зрения. Если мы будем соприкасаться друг с другом и захотим установить подлинные взаимоотношения любви, мы будем вынуждены выйти и встретиться лицом к лицу. И мы увидим, что любить мы можем кого-то только за его качества. Причем именно за те качества, которых не хватает у нас. Поэтому, почему душа склонна любить Кришне? Кришна – повелевающее начало, а душа – повелеваемая. Так как, почему мужчина любит женщин? Противоположности. Он сильный, а она слабая. Почему мы, по идее, сильный должен любить другое, еще более сильное? Но мы видим, нет. Противоположности. Они привлекаются друг к другу. Сила привлекается красотой. Да? И так далее, и тому подобное. И поэтому мы видим, что Кришна обладает удивительными качествами. И он является полной противоположностью души, но именно душа, соприкоснувшись с Богом, понимает, он и моя вторая половина. Понятно, да? Почему? Потому что Мадхвачарья объяснял, в любви должно существовать два объекта, один должен быть выше. Не бывает так, что в душе равные объекты. Не бывает так. В любви должно быть два объекта, и один должен быть очарован качествами другого. Поэтому мы можем сказать, с одной точки зрения, любовь – это взаимное состояние, а с другой точки зрения мы можем сказать, что любовь на самом деле – это чувство одного. Но любовь – настолько удивительное чувство, что оно рождает в себе взаимность. Понятно, да? Поэтому Кришна говорит, я одинаково отношусь ко всем живым существам, но те, кто полностью отдали мне свое сердце, я проявляю к ним взаимность. Таким образом, удивительная вещь. Хотя все души, по сути дела, являются его частью, но одних душ, к одним душам, благодаря их любви, он проявляет еще более глубокую взаимность. Но также мы можем сказать, я ко всем девушкам отношусь хорошо, и ко всем парням. В принципе, все хорошие. Здесь все хорошие сидят. Но есть какие-то преданные мои друзья, и в силу того, что они очень хорошо ко мне относятся, я вынужден проявлять к ним взаимность. Удивительная вещь. Хотя мы можем сказать, нет, это несправедливо, но это не так. Мы всегда проявляем взаимность кому-то большую, кому-то меньше. А в силу чего мы проявляем взаимность? В силу того, как эти люди относятся к нам. Поэтому Кришна говорит удивительную вещь в Бхагавад-гите. То, насколько ты предаешься мне, настолько я иду навстречу тебе. Единственное, что он говорит, поскольку я безграничная, а ты муравей, ты делаешь один бесконечный шаг навстречу мне, маленький, да, ты раз так обратил на меня внимание, а я делаю тебе свой безграничный шаг. Если бы ты полз ко мне, вот если бы сейчас ко мне полз микроб, заставил бы миллиарды жизней его ползти, да? Но для того, чтобы достичь этого микроба, чтобы он меня достиг, я могу просто подвинуться к нему. Чуть-чуть. И поэтому, когда мы делаем один маленький шаг в своей жизни, а что такое маленький шаг? Это вера. Существует только вера. Убери у человека веру, и человек перестанет существовать в мире духовного. Да? Чем отличается материалист, ученый от верующего человека, от духовного человека? Да? Верой. Но даже ученый, когда он выражает свою новую теорему, он говорит, предположим, давайте поверим. Ему все старые академики говорят, нет, этого не может быть. Айфоны, телефоны, компьютеры. Вы что, хотите совместить телевизор и печатную машинку вместе? Он говорит, подождите, предположим, это будущее. Поэтому все начинается с потенциала. И поэтому Шридхар Махарадж рассказывает историю, когда Фарадей придумал электричество, крутил ручки и притягивал контактами бумажки, люди смеялись над ним, говорили, зачем нам нужны эти дурная машинка, чтобы бумажки будем притягивать? Он говорил, нет, с открытием этого феномена, возможно, для нас настает новое время. Так же и в сознании Кришны. Хотя вовсе кажется внешне, что все, что мы приняли, это мантру, определенный образ жизни, внешние какие-то вещи. Но тем не менее, с момента посвящения для нас открывается новый безграничный мир потенциала, соприкосновение с самым высшим планом бытия. Но все происходит через соприкосновение со своей душой. Мы никогда не сможем постичь Бога до тех пор, пока не постигнем себя. Поэтому постижение Бога в йоге главная задача – постичь себя. Но в Писании сказано так. Как только ты начнешь постигать Его, ты автоматически постигнешь себя. Именно с этого начнется твоя подлинная духовная жизнь. И вот в этой связи мы говорим, а что такое Господь? Бхагаван. Этикамса Палапумсам, Кришнасту Бхагаван Свэм. У него 6 удивительных качеств. Он самый красивый. Красота – это его самое первое качество. Он никогда никого не привлекает силой. Хотя он обладает величайшей силой. И при этом ему подчинено абсолютно все знание. Нет того знания, которое не существовало бы в нем. И при этом он красота, сила, знание, и все богатства этого мира принадлежат ему. Поэтому Шримад Бхагаватам говорит, на самом деле в этом мире Господу принадлежат все богатства, а мы обладаем ими лишь частично с точки зрения времени. Кто в этом мире? Представляете, какие огромные были цивилизации, цари, сокровища. Ничего не осталось. Поэтому в поэзии Ази Менди, которую часто Госвами Махарадж цитирует, Когда путник идет по пустыне, он видит лицо надменного царя и разрушенную статую, на которой, на пьедестале которого написано: «Смотри на все эти леса, луга, это я, Азимендий, царь царей». А это в пустыне, знаете, как во статуе свободы лежит. Какой-то там позже найдет эту статую и будет думать, что же здесь было. Есть замечательная картина, которая называется «Последний день Помпеи», да? Скромное греческое кафе, все сидят под зонтиками, и маленький вулкан дымится на бэкграунде, да? Последний день отпуска. А все начиналось хорошо, да, если снимать этот фильм, экранизировать, то сначала покажем, дети гуляют, там, папа с мамой, там. Вулкан дымится, девушка спрашивает, ой, как интересно, пойдем посмотрим, что там дымится. И потом, оп, да, и все под черной сажей, пеплом. Так устроен материальный мир. Но тем не менее, говоря о Кришне, мы всегда должны говорить о его качествах. Почему мы должны прославлять Кришну? Потому что он самое прекрасное живое существо. Не стремимся ли мы к красоте в этом мире? Он обладает удивительной силой, но при этом, обратите внимание, во Вриндаване он не самый сильный. Он обладает невероятной красотой, но сам обладает способностью очаровываться другими и очарован Радхарани. Обладает удивительной силой, но Кришна не ходит как культурист. Он не говорит там девушкам, хочешь руку тебе выверну? Почему? Я обладаю удивительной силой. Хочешь тебе сейчас? Да? Почему? Так может сделать только тот, кто силой не обладает. Лишь только тот, кто обладает псевдокрасотой, не способен очароваться красотой другого. Поэтому Кришна думает, когда он смотрит на гопи, думает, какие они красивые. А гопи, они говорят, мы одеваемся только ради Кришны. Они смотрят на Кришну и думают, какой он красивый, они становятся еще красивее. Кришна думает, они стали еще красивее за эту секунду. Какие они красивые. А гопи видят, что Кришна счастлив, они становятся еще красивее. И так бесконечно происходит. При этом, будучи великой красотой, Господь в состоянии очароваться красотой каждого, в том числе и того, кто красотой не обладает. Поэтому, когда мы говорим о классической драматургии, есть такая пьеса, называется «Beauty and the Beast». Слышали, да? Чудовище. И аленький цветочек. Что происходит? Чем принцесса очаровывается? Она очаровывается внутренней красотой. Поэтому, когда мы говорим о Кришне, ну, если посмотреть на наши лица такие, то зададим вопрос, чем Кришна очарован в нас? Что Кришна нас привлекает? Неужели вы честно думаете, что наши рожи – это как бы необходимость для заставки духовного мира, где каждое живое существо прекрасно? Он просматривает Facebook, смотрит. Если даже у кого-то рожа сейчас более-менее чего, то гарантирую, лет через 50, вот такой нос. Вы знаете, да, что у человека меняется структура? Нос вырастает, уши такие становятся. То есть у детей у них там больше голова, ну почему там карикатура, да? Понимаете, да? То есть если смотришь на какую-то красивую девушку, думаешь, это красивая девушка в 20-80, она уже такая. Понимаете, да? То есть время сделает из обезьяны, из человека обезьяну обязательно. Материя так устроена. Поэтому вопрос, очарован Кришна чем-то внешним? Или, обладая всеми удивительными качествами, тем не менее, он обладает одним очень главным качеством, которое отличает его. Он способен вступить в расу, в взаимоотношения с каждым живым существом. С каждым живым существом он вступает в расу. И это удивительное качество. У него вся красота, вся сила, все богатство, все знание, все блаженство. И тем не менее, ему, как любому нормальному олигарху, не хватает ни знания, ни блаженства, ни красоты, ни любви. Представляете, какой он любвеобильный? Он не удовлетворен тем, что в материальном мире существует бесконечное количество живых существ, которые полностью пребывают в иллюзии, подвергнуты страданиям. Хотя, в принципе, удивительная вещь, если вы спросите человека, например, надзирателя в тюрьме, который стоит с автоматом, охраняет заключенного, то он скажет, я? Я не страдаю, я не в тюрьме, я свободен. Это он страдает. Его страдания вызывают во мне счастье. Начальник, дай закурить, пошел ты. Понимаете, да? То есть, оказывается, живые существа, они, по сути дела, могут находиться в материальном мире, но сравнивая себя с чем-то более низшим, они не считают, что они страдают. Очень мало живых существ считает вообще, что они страдают в мире материи. У них перспективы, скоро у них будет, они себя мотивируют, вешают себе морковки. Ну вот сейчас у меня будет это, потом у меня будет то, потом это то. Потом я выйду на пенсию и заживу по-настоящему. Да? Но пенсия, вы понимаете, да, это уже когда человек переработан настолько, что... И люди думают так, ну сейчас я пока молодой, я буду наслаждаться в полной программе. А вот когда я выйду на пенсию, тогда подумаю о Боге. Что происходит? Человек выходит на пенсию в результате старческого маразма, неспособности, отсутствия здоровья, он вообще ни о чем думать не может. Если вы посмотрите на пожилого человека, то вы увидите, что в целом это человек, который не в состоянии ни чувства использовать, ни... максимум, что может сидеть там, сидеть где-то тупить в телевизор. И чем старше он становится, тем больше к нему подбирается такая замечательная болезнь, которая называется старческий маразм. И в маразме он уже потом вообще переставит, он как ребенок. Но не преданный. Преданный, который живет духовной жизнью, он постоянно живет в сознании, поэтому он осознанно принимает сознание Кришны, осознанно живет и осознанно оставляет этот мир. Поэтому Кришна говорит в Гите, своему преданному я даю яркую духовную жизнь и легкую смерть. Смерть может быть какая угодно. Но главное, что мой преданный, он всегда получит от меня милость в жизни, как в жизни, так и в смерти. И в этой связи мы можем сказать, что с чего мы начали сегодняшнюю лекцию? С того, что удачливая джива, удачливая душа. В целом, души, которые живут в мире материи, названы неудачливыми. Их называют обусловленные души. Они пребывают постоянно в мире рождения и смертей, они приговорены к вечному пребыванию в мире материи. Это их выбор, собственный выбор. Но аватары Господа, сам Господь, нисходит время от времени и являет им свою милость. Не следует путать с так называемой материальной религией. Так называемая материальная религия или этика – это свод правил и предписаний жизни в компьютерной игре для зарабатывания позитивной кармы очков. Поэтому материальная религия, которая построена на то, что там «не ругайся», «будь хороший», там, «делай то», «делай это», вовсе не является путем спасения живого существа. Это просто позитивная карма. Она лишь подводит человека к такому понятию, как вера. Но когда душа получает милость, когда душа начинает в результате сукрити общаться с вайшнавами, в нем пробуждается удивительная вещь. Ее трансцендентная вера. Нужно понять, что у каждой души есть вера. Есть вера у тела, у ума. Поэтому ум и тело думают, я украинец, я русский, я католик, я православный. А душа думает совершенно другое. Чивера сварупа ходите, идите Кришнадас. Нет, нет, я чувствую, что Кришна меня привлекает. И вот не так легко обрести веру в Кришну. Еще труднее эту веру удержать и развить. Не следует думать, что вера в Кришну – это такая дешевая фишка, а развить ее очень легко. Абсолютно нет. Человек обретает веру, и антитезис веры – это оскорбление. Если человек совершает апарадхи, оскорбление, то вера уходит от него. Почему? Потому что нас не смогут пустить в тот мир как эксплуататоров, как наслаждающихся. Мы можем прийти туда только смиренно. И поэтому преданный, он всегда пытается делать две вещи. Первое, он практикует духовную жизнь и развивается, а в этой сути есть три вещи. Пранипат, парипрашна, сева, как сказал Кришна в Гите. Тадвитхи, пранипатина, парипрашнена, севая, упарикшанти, те, гьянам, гьянинаста, тадаршинам. Только лишь оказывая почтение преданным, служа и вопрошая, ты сможешь духовно развиваться. То есть, если у каждого из нас не будет внутреннего вопрошения к поиску истины, как истина к нам придет? каждый из нас должен вопрошать. Понимаете, да? Поэтому преданный всегда изучает Священное Писание, как Сократ говорит, этого недостаточно, это всего лишь капля. Знаете, от того, что человек прочитал все духовные книги, это еще вовсе не значит, что он стал духовным. Но, по крайней мере, уже будхи-йога, по крайней мере, уже разум он понял, ага, Писание говорит. А дальше человек должен практиковать. А что такое практиковать? Некоторые думают, что практика – это мантру для себя сидеть и повторять. И в Писании сказано, такой практикующий может повторять мантру миллионы жизней и никогда не получит ее плоды. Почему? Потому что молитва – это метод достижения служения, служение – это метод достижения молитвы. И если человек в целом не развил в себе дух служения, дух смирения и подлинную молитву, он не квалифицирован быть духовной личностью. Поэтому, когда Гурудева нашего спросили, сколько учеников посвятили, а я скажу, что он посвятил за это время примерно, может быть, 1030 людей. Гурудев сказал очень хитрую вещь, поскольку он был очень трансцендентный и хитрый. Он сказал, четки дал многим, а кто мои ученики, посмотрю. Поэтому есть два типа учеников. Первое, это человек, например, в других вайшнавских миссиях тебе скажет, ну давай лет 10 мы на тебя посмотрим. Человек стремится, потом получает посвящение, думает, ну все. Типа, моя духовная жизнь закончилась, я теперь посвященный, поклоняйтесь мне. Или есть на другой вариант, сказать человеку, ну хорошо, я дам тебе шанс. Четки ничего не стоят, они стоят примерно такие щетки, ну 200 рупий. Священное дерево Тулуси. Я дам тебе шанс. В целом, помните, как в одном фильме он спрашивает у девушки, у меня есть шанс, ему девушка говорит, вообще-то очень маленький. Он говорит, а какой? Как один из тысячи? Она говорит, нет, примерно как один из миллиона. Он говорит, спасибо, вы дали мне шанс. Понятно, да? Поэтому, когда мы говорим, а какой шанс у человека в духовной жизни? Он небольшой. Не следует думать, что все в этом мире увидят его лицом к лицу. Но Писание говорит так, если человек принимает духовную жизнь и не осознает то, что это его вечная цель, он не понимает, что такое духовная жизнь. Поэтому настоящий преданный, он не думает, о, завтра я окажусь в духовном мире, а что вы там будете делать? Помните детский мультфильм про Бармалея? Он пытался попасть в позитивный мир. Будучи Бармалеем, он ничего не мог, кроме там, гадости сказать никому. Поэтому человек может попасть, живое существо, душа может попасть в духовный мир только тогда, когда обретет качество слуги, когда она будет квалифицирована. До тех пор, пока мы не квалифицированы стать абсолютными чистыми преданными, наша задача находиться в этом мире, потому что в этом мире мы можем пойти попеть Харе Кришна, а потом пойти на берег покурить. В этом мире... Понимаете, да? Мы можем сказать, ну, конечно, Бог – это хорошо, но у меня своя личная жизнь. Вот я сейчас ходила на медитацию, поклонилась Ему. А на самом деле подлинное счастье я получаю в общении с Васей. Почему? Потому что мы находимся на переходной стадии. Пока для нас объекты мира еще очень привлекательны. И поэтому для нас лучше быть на дистанции с Ним, чтобы не совершить оскорбления. Но если мы будем общаться с преданными, постепенно практиковать духовную жизнь. Как говорится, парам дриштвам невартате. Время от времени мы вдруг почувствуем, что наш вкус изменился. Знаете, когда человек принимает сознание Кришны, он ест Кришна Прасад, общается с преданными, вдруг он приходит на день рождения там, к бабушке, к тете. Ну, вот. Ему говорят, здесь язык, здесь говядина, здесь печень, здесь то, здесь все, здесь водка. Ты что, не пьешь? И он смотрит на там, ну какой-то там, кстати, язык сажать. Это деликатес. И он думает. Тебе плохо, что ли, да? Ну вот. Понимаете, какой? Поэтому Писание говорит, что, а, например, Для свиньи самое вкусное вообще мороженое – это испражнение. Если вы будете в Индии, вы увидите. Люди испражняются на берегу реки, там в святых местах туалета особо не это самое, там медитация на свежем воздухе. Но свинья думает, утро настало, пойду в мороженницу. То есть для нее это самое. Поэтому писания говорят, до тех пор, пока мы находимся в сознании материи, вещи, которые на самом деле являются низменными, привлекают нас. Поэтому в Бхагавад-гите сказано, есть разные состояния, разные гуны, невежество, страсть, благость. Например, в Бхагавад-гите описано еда в невежестве. Кто знает еду в невежестве? Ну да, там какая-нибудь селедка в соли, там труп, засыпанный солью. Такая вкусная, такая. Чеснок. Да, там. Чеснок еще, ладно, это хоть лекарство, но, знаете, да, то есть, поэтому вы приходите к кому-то, да, там, например, и видите, что его жизнь вообще, то есть открываешь его холодильник и понимаешь, что он протух снаружи и изнутри. Но таких людей нельзя осуждать. Они могут быть верующие, они просто в невежестве. Это как дети. Сказано, маленькие дети боятся Бабы-Ягу, Змей Горыныча, не потому что они плохие, мы же не избиваем детей, они в невежестве. Это детское состояние сознания, когда низшее кажется высшим. Вот. Поэтому сказано, люди, которые в невежестве, им очень трудно что-либо объяснить. Знаете, невозможно человеку объяснить, который в невежестве. Но Кришна в Бхагавад-гите, он говорит, но если вы увидите то, что в благости пища будет сочной, маслянистой, теплой, только свежеприготовленной. Но Кришна не сказал, что жизнь благости – это жизнь человека. Знаете, да? То есть некоторые люди, там есть даже такой журнал «Благости», там, «Перейти в благость». Писание говорит, нет. Перейти в благость человеку, это не значит достичь там богатства, счастья семейного, взаимоотношений. Это не может быть подлинным достижением в мире смерти. Никакое временное достижение не может быть подлинным. Лишь только вечное достижение может быть подлинным. Поэтому Писание говорит нам, человек, который достиг благости, его в первую очередь, это понимание того, что жизнь надо употреблять ради духовного развития. И поэтому человек, который достигает благости, осознавая, что жизнь, цель жизни – это духовное развитие, знаете, что делает? Он в первую очередь отвергает благость. Поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите, он говорит, гуна благости гораздо более опаснее, чем все остальное. Потому что человек может прийти и сказать, о, какое яркое солнце, какие красивые цветы, наконец-то здесь я достиг своей реализации. И при этом как бы он будет пытаться строить себе светлую жизнь на минном поле, заминированным одним очень важным объектом, который называется время. И рано или поздно вы наступите на эту бомбу. И она закончит ваше существование. Таким образом, веды призывают нас трансформироваться, превзойти цели человеческой жизни, такие как артха, дхарма, кама, мокша, и прийти к идее бхакти. Веды также говорят, что бхакти – это единственная вечная цель, парам артха. И они говорят, что среди всех целей, которые существуют у человека, если он сумедаса или разумный, он поставит идею бхакти как высшую цель, сознание Кришны как высшую цель. Все остальное он будет принимать в категории кармы. Альфред Форд родился, его имя Амбариш. Он родился самым богатым человеком. Но вы знаете, Дональд Трамп родился тоже в семье миллионера, и он потратил всю свою жизнь, чтобы увеличить свой духовный капитал. А Альфред Форд, он потратил свою жизнь, например, он был очень счастливый мыть тарелки в вайшнавских ресторанах. Почему? Он хотел показать людям, преданным, что я пришел в общество преданных людей не как царь, а как человек, который готов даже мыть тарелки. Потому что Альфред Форд, понимаете, да, его цель была не употребиться с материальной и социальной точки зрения, а показать людям, что бабушка научила меня мыть тарелки, ребята. Поэтому, если бы он был здесь на этом фестивале, он бы спросил, а за что можно отвечать? Ему сказали, за туалет. Он сказал, хорошо. И он бы никогда не написал там, Альфред Форд, главный помощник администратора по туалету. Почему? Потому что настоящий человек, он понимает, что качество – это не внешние качества, понимаете, да, красотой тебя делает не серьги, не украшения, которые ты на себя вешаешь, а твоя подлинная красота – это те подлинные качества, которыми ты обладаешь. Любовь, сострадание. Но все эти качества развиваются у человека в духовной жизни, в сознании Кришны. Поэтому Писание говорят, когда человек принимает сознание Кришны, он может быть самый низменный. Но в результате подлинной духовной жизни в нем будут развиваться все качества. И постепенно, постепенно пройдя через множество трудностей, люди даже не понимают вообще, на что они подписались, если честно. Это все, знаешь, там, типа, инициация, это ты на войну им ружье выдаешь, там, на, там, с этого дня ты солдат. Он такой, а, ружье. Уже представляю себя на балу, там, с девушками, с ружьем. А потом, понимаете, и он там, в окопе где-то лежит. Понимаешь, да? Почему? Потому что обязательно придут испытания. Понимаешь, да, то есть, ну, как бы, поэтому еще черепаха тортила, она подмигнула Буратино и сказала, сынок, you want this golden ключик, золотой ключик, хотите? Буратино такой, очень хочу золотой ключик. Она говорит, ключик открывает дверцу в сказочную страну. А помните, где он находился? Вся заморочка была в том, что как бы, ну, сказочная страна-то она была рядом. Но только нужен был ключик. Так вот ключик, святое имя Кришны. Но и страна-то она находится рядом, Кришна рядом с душой. Но для того, чтобы достичь этой страны, вам придется пуститься в ужасное путешествие с множеством приключений. И в каждом из этих приключений первая стадия понимания будет того, что я недостоин, я несовершенен. И пока я не откажусь от своей гордыни, речи о настоящей духовной жизни быть не может. Поэтому, знаете, да, нормальные подвижники, они что говорят? Да, вот ты просто на ложном эго. У тебя ложное эго, потому что сейчас твоя вера, твоя духовная практика, все твои качества – это просто твое ложное эго. Но когда смирение придет, и вот интересный момент, чем отличается более глубокая идея вайшнавов. Вайшнавы говорят, а как тебе придет подлинное смирение? Человек обретает понимание себя, когда он имеет дело с масштабами. Вот когда мы снимали фильм о Гималаях, невозможно показать, например, размер камня, пока ты с ним рядом человека не поставишь. Когда мы с вами выезжаем куда-то на гору, видим океан, это должно быть все время с чем-то. И вот когда мы выходим, например, и видим бесконечный мир священных писаний или качество великих святых, и мы масштабируем себя и думаем, если ребенок 10 лет сидит в первом классе, он думает, я здесь, кстати, 10 лет ты первоклассник. Уже заходят такие дети, а ты там на задней парте такой толстый, маленький. Я уже 10 лет в школе. Конечно, ты там будешь самым великим, самым опытным, самым умным. Но если ты увидишь, что ты всего лишь навсего первоклассник, но когда ты встретишь настоящего ученого, ты поймешь, Господи, я так далек от этого. И вот, когда мы будем общаться с вайшнавами, когда мы будем видеть их качества, их мир, их цели, их идеалы, мы поймем, насколько мы занимаем низменное, несовершенное положение. Но при этом мы не расплачемся, не выбросим наши четки, не сорвем с себя кантималы и сари, не убежим к пивному ларьку, потому что там все, мы самые продвинутые там. Понимаете, да? Поэтому мы не должны стремиться к низшему. Наша задача занять положение в высшем, стать слугой высшего. И только тогда мы можем добиться что-то. Поэтому, когда преданный встает на духовный путь, он встает на самый сложный, на самый трудный путь. Это путь постижения Бога и постижения себя. Все остальное постигать, поверьте, не так сложно. Труднее всего постигать себя. Труднее всего жить духовной жизнью. И гарантирую, преданный будет плакать. Есть одна девочка преданная. Я говорю, как дела? А я ей не говорю, я думаю, это только начало. Я говорю, ты подожди, все будет лучше. Я не говорю, когда. Почему? Потому что только огонь делает горшок настоящим горшком. Поэтому Писание говорит, в йоге тело человека – это пластилин, глина. Его нужно обжечь с помощью йоги. Пока тело не обжег, оно настоящим горшком не станет. И поэтому йоги, они тренируют тело, ум, чувства и так далее. Но есть еще более глубокая йога, когда говорится, что в каком бы горшке ты ни был, атма, душа, всегда обжигай атму, всегда обжигай, всегда помни о том, что действуй в интересах души. Если ты начальный йог, ты будешь действовать в интересах тела, но тело умрет. Ты можешь ходить с ковриком, получать наслаждение, успокоить свой ум, но до тех пор, пока ты не придешь к пониманию, что ты вечная душа, и до тех пор, пока ты не придешь к пониманию, что ты слуга на самом деле, никто тебе в этом мире служить не будет, а ты должен служить всем. А в Махабхарате сказано еще круче, сказано, что долг никому не должен. Вы понимаете, да? Ну, это, например, человеку говорят, иди в армию, защищай родину. Он говорит, почему? Это твой долг. Долг никому не должен. Мать говорит, ты обязан служить мне. Я родила тебя, ты обязан помогать своим родителям в старости. Ты говоришь, почему? Мать говорит, долг никому не должен, это твой долг. Ты увидишь, что на каждом углу ты должен всем. Но самый высший долг – это долг первоисточнику. Солнце светит на тебя, тебе же солнце счет не приходит, если мы скажем, заплатите за свет. Ты платишь за электричество кому-то, но ты не платишь за свет. Ты платишь за воду, да, в ЖЭК, местным полубогам. Но ты не платишь за воду как таковую. Никто из них воду не произвел. Никто из них не произвел огонь. Никто из них не произвел свет. Но тем не менее, с тебя все будут просить. Поэтому древняя ведическая система стояла по принципу, что человек должен всегда совершать жертву. Он должен совершать жертву. Но в Кали-Югу, в эпоху, в которой мы сейчас с вами живем, никто не может совершать жертву. Знаете почему? Джай, Шиши, Гуру, Гуранград, Хамадам, Джусундуки, Джай. Человек не в состоянии ни ментально, ни физически совершать жертву. Но единственную жертву, которую он может совершать, это воспевание имени. Так вот, Писание говорят, среди всех форм жертв, среди всех форм религиозного долга, среди всех форм поклонения, единственная, доступная, самая высшая форма поклонения – это воспевание святого имени. Если вы увидите всех великих подвижников любой религии, мусульман, которые там, суфиев, буддисты, которые поют мантру «Ом Мани Падме Хам», христиане, которые воспевают Иисусу в молитву, вы увидите, что все великие святые, которые достигли понимания, все достигли через молитву, через воспевание святого имени. Но тысяча имен Вишну, Вишну Сахасранам, которые считают в Индии браманы, равно двум именам Рама. Вы скажете, а что, браманы дураки, что ли? Зачем читать тысячи имен Вишну, если можно сказать два имени Рама? А два имени Рама равно одно имя Кришны. 16 сложная мантра «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе». Абитвам нами наминам, сам Господь. Идея, божественная идея состоит в том, что Господь может явиться как угодно, в том числе и в звуке. Но в Према-Виварте Джагананда Пандит говорит очень глубокую идею. Он говорит, не думайте, что Харе Кришна – это Господь. То, что вы говорите. Вы же думаете, мы вчера орали «Харе Бол, Харе 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 Бол». Это как таблетка. Таблетка, она сама по себе ничего не стоит. Капелька лекарства на нее должна упасть. Так вот, только когда живое существо смиряется в своем сердце, открывает его Господу, в его Харе Бол может быть настоящий Харе Бол. До тех пор, пока мы удовлетворяем свои собственные чувства, это намабас, тень святого имени, намаппарат, оскорбление святого имени. Понимаете, да? Поэтому не думайте, что все молятся. Один, ему хорошо, харибол, харибол. Ему, о, кто-то я услышал, харибол. Понимаете, да? Он находится в состоянии намабаса. Он не понимает, что он поет. Один думает, Харибол что-то долго поет уже. Он находится на состоянии намапарадхи. Другой говорит, ну вроде Харибол какая-то мантра, я что-то там делаю. Он находится на состоянии намабаса. Но только чистый вайшнав, у которого чистое сердце, он в это время может заниматься молитвой. Поэтому мы никогда не смотрим на внешнее. И тем не менее, несмотря на то, что мы поем киртан, Кришна через киртан может одного затронуть так, другого так, третьего так. И может, что человек станет чем-то несовершенным, а Кришна очень хитро сделал так, что те люди, которые сидят на лавочке и слушают, и они запомнят мантру, и потом в какой-то момент вдруг, как некоторые люди говорят, что-то я встал ночью, стал ходить и петь по дому. Наш Пуджари, Девадата, коллега, он работал в милиции. Ну, как в милиции работал нормально там. Кого-то запер в обезьяннике, ему как бы трофеи достались книги. Ну, как в милиции сидишь там, пьяница, обезьянники, ты сидишь ночью, дежуришь. Он стал читать книги. День читал книги Харе Кришна, два читал книги Харе Кришна, три читал книги Харе Кришна. И потом, что произошло с ним? Потом он запел Харе Кришна. Представляете, начальник приходит, что-то. Ну вот. Его, естественно, вызвали на комиссию, пообеседовали с ними. Ну, говорят, там, что вы чувствуете? Он такой, чувствую внутреннюю глубокую потребность духовной жизни. Еще палочку отметили так. А какие у вас представления о жизни? Чувствую, что Господь является в сердце всех живых существ. И этих алкоголиков тоже в обезьяне? И их тоже. Еще галочка. Вот. Поэтому после беседы с ним сказали, вы знаете, поздравляем вас, вы на пенсии. Он стал искать преданных. Через какое-то время он стал пуджари. И он с тех момент, когда он пришел в храм, за 14 лет, он пуджари. Он не пропустил ни одной утренней службы. Каждый день в 4 утра. Представляете, 14 лет подряд. Только у него 3 службы в день. Поэтому видно, что в прошлых жизнях он уже был связан с Кришной. Не просто так он пришел. Таких людей очень мало. И многие преданные, они продолжат свой путь в следующей жизни. Все продолжат свой путь в следующей жизни. Поэтому мы никогда не считаем, что когда мы даем посвящение человеку, это в одной жизни. Нам говорят, вот там Вася, он приходил в храм, потом он там исчез. Я говорю, на сколько лет? Исчез. Ничего страшного, побегает, прибежит. В этой жизни не прибежит, прибежит в следующей. Но огромная ошибка обрести славу святого имени, обрести махамантру, это не использовать. Знаете, это значит, что человеку дать Буратино золотой ключик, он посмотрит, повертит его и выбросит. Поэтому это будет для гуру оскорблением. Гуру, он в целом должен знать, что если что, он идет за учеником в ад. Но если гуру хочет принимать только поклонение и служение, он также должен принимать страдания. Поэтому гуру в целом готов страдать за всех учеников, иначе нет смысла быть гуру. Но тем не менее мы видим, что в нашей традиции Гора Кишор принял только одного ученика, Бхакти Сиддханта Сарасвати Такура, который дал сознание Кришны всем. Понимаете, да? Некоторые святые, у них был один ученик, два ученика, три ученика. Они вместе жили там, в пещере, там еще где-то. Вот. Но были те, кто, например, Наротам Дас Такур, знаете, как он инициировал людей? У него не было возможности инициировать, как у нас. Ну, например, Наротам Дас пел киртан, и ему нужно было инициировать 100 тысяч человек. Четки всем не выдашь, имя всем не выдашь. Это было в Манипуре, когда он пришел. И он инициировал очень просто. Он когда пел киртан, в его киртане 100 тысяч человек танцевал и пел. Потом вставал и говорил, так, сейчас я вас всех инициирую, слушайте махамантру. И он инициировал всех. С другой стороны, кто-то может сказать, я тоже был на инициации, я слушал махамантру. Но Гуру Махарадж сказал так, но это было не для тебя сказано. Понятно, да? Почему? Потому что связь с высшим миром можно поддерживаться только через служение. Если вы поставили себе сим-карту, вы всегда будете находиться в рамках провайдера. Но помните, да, вам нужно будет пополнять счет. И поэтому, когда мы получаем святое имя от гуру вайшнавов, мы пополняем счет чем? Служением и молитвой. Понятно, да? Потому что наша сим-карта действует временно. В Таиланде такие сим-карты на 2 недели. Там так, пока ты, если ты платишь и говоришь, она продолжает автоматически твое действие. Ну, поскольку номера дефицит, если ты не платишь и не говоришь, номер автоматически аннулируется. И поэтому махамантра то же самое. Если мы получаем посвящение и практикуем, все хорошо. Если мы вешаем четки на гвоздь, то постепенно наш аккаунт аннулируется, нам нужно его будет реактивировать в следующей жизни. Вот. Ну, сегодня у нас есть несколько человек, которые хотят получить посвящение. Они как бы сами на это подписались. Вот. Полностью осознают ответственность, и я очень счастлив. Потому что если человек не осознает ответственность, что такое духовная жизнь, он должен общаться больше. Пожалуйста, прошу вас.